Здравствуйте! С вами программа «Дорога к храму» – совместный проект телеканала «Первый Ярославский» и «Ярославская епархия». Сегодня мы стоим не перед воспоминанием, что обычно для церкви, вновь и вновь возвращающейся к евангельским событиям. Перед нами день грядущий, будущий, последний день, который ожидает всю Вселенную. Мы говорим о страшном суде.
«Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И Царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».
Как правило, размышления об этой будущности повергают нас в уныние, страх и отчаяние и многие подобные вещи. Но важно помнить, страшный суд страшен не тем, что кто-то вынесет нам приговор, не тем, что грозный судья, сидя на престоле славы, будет разделять направо и налево. Хотя именно такое представление часто и присутствует в христианской среде. Этот день страшнее, значительно страшнее этих представлений. Мы встретимся с Богом, который устраивал всю нашу жизнь. С Богом, который присутствовал с нами в каждый момент времени. Мы встретимся лицом к лицу. Христос говорит об этом: «В тот день вы не спросите меня ни о чем». Не потому, что вопросы пропадут, а потому, что сама встреча даст нам ответ на все. В этой встрече многие из нас встретятся с Богом, ведшим их всю жизнь, и с которым в этой жизни они не встречались никогда. Бог – спутник, отличающийся крайней деликатностью. Тот помощник, которого, может быть, совершенно не видно. Настанет момент, когда мы встретимся с распятой за нас любовью, которой нам нечего сказать. Нечего сказать именно потому, что в жизни мы его не встречали. Он был постоянно рядом, и мы не приложили никакого усилия, чтобы его увидеть. Более того, он не осуждает нас. Это будет не момент, когда мы услышим о себе какой-то страшный приговор. Так нам было бы в некотором смысле даже легче. В этом весь ужас. Есть выражение «двери ада закрыты изнутри». Не получив опыта жизни с Богом здесь, мы не сможем приобрести его в вечном бытии. Не научившись любить Бога сейчас, мы не сумеем научиться этому и в вечности. В ней нет изменения. Изменение – свойство времени, но время уйдет. Вот она мука. Мы встретимся с тем, кто всегда любил нас и на чью любовь мы не нашли, что ответить. Окажется, что единственным успокоением такой совести будет сокрытие в аде. Не видеть, не знать, не слышать будет единственным желанием. Но Бог ввел нас в жизнь для другого. Не для того, чтобы в итоге мы стали подобным бессловесным существам. Мы должны стать богами по благодати. Об этом говорят все отцы и учителя церкви. Это удивительно еще и в том, что он требует не безусловной святости, ожидая ее, а движения. В пути он поддержит нас. Задача в том, чтобы не останавливаться, вставать при падении, а все остальное в силе и славе Бога. Поэтому в корне неверны две нездоровых противоположности. С одной стороны, мрачнейшее самокопание, нисходящее с уст «я хуже всех» у некоторых православных верующих. А с другой стороны, всегдашнее «аллилуйя, Иисус спас меня» у ряда представителей протестантских сообществ. И в одной, и в другой позиции ложь, а точнее, лишь часть правды. Да, Иисус Христос спас нас своим крестом и воскресением. Но это спасение не статическая, а динамическая величина. Как в Ветхом Завете. Бог избавил Израиль от рабства в Египте. Но с этого лишь по-настоящему начались отношения между Богом и Его народом. Так же и здесь. Между воскресением Христа и Его вторым пришествием многие столетия. К тому, чтобы всякий народ, и не только народ, а каждый из рожденных, мог принять это предлагаемое Богом спасение и не интеллектуально, а деятельно последовать за Богом. Но и в прохождении этого пути нельзя уходить в другую крайность. Абсолютное самопогружение, болезненное самокопание, рассмотрение лишь себя и о своих грехах плач. Потому что часто этот плач, как ни странно, оказывается плачем нашей собственной гордости по нашему же идеальному «я», которое существует в мечтах и недостижимо, потому рождает уныние и печаль. «Я не спасусь» — это фраза, зачастую обозначающая «я не идеален в той мере, в которой желал бы», а не реальное болезнование сердца о необретенной жизни с Христом. Царский, срединный путь предлагают святые, от апостола Павла до преподобного Порфирия Ковсоколевита, говорящий о внутренней трезвости и устремленности на Бога, а не на себя, как о залоге правильного внутреннего делания. Если пойти по этому пути, помня святого Порфирия, сказавшего крайне простую вещь, когда христианин находит Христа, когда он познает Христа, когда Христос вселится в его душе, и он ощутит Христа, то хочет кричать и трубить повсюду. Он хочет всем говорить о Христе. Вот что такое Христос. Возлюбите Христа и ничего не предпочитайте Его любви. Христос есть все. Он есть источник жизни. Он есть все. В Христе все самое прекрасное. Лик Христов окажется для нас самым близким и желанным в таком случае. Тогда встретись с Ним лицом к лицу. Мы войдем в радость. В дни приближающегося Дня Сретения Господня, который также является и Днем православной молодежи, сегодня у нас в гостях руководитель молодежного отдела Ярославской епархии иерей Иоанн Терауц. Добрый день, отец Иоанн.
Добрый день.
А начнем мы, наверное, сегодня наш диалог с общего достаточно вопроса. Корректно ли, в принципе, говорить о месте молодежи в церкви? Не разделяем ли мы таким образом единое тело Христово?
Я думаю, что это не разделение тела Христова, а, скорее всего, выделение особенной какой-то его части, но не в смысле избранной части, а части, которой нужен определенный иной подход, нежели ко всей остальной. Мы с вами обычно при приходах имеем воскресные школы, где дети, ну, вплоть до старшего школьного возраста, могут обучаться, дружить, иметь такое достаточно тесное общение с настоятелем, со священником. Потом у нас провал. Дальше у нас нету никакого общения с этими людьми. И очень часто именно в этом возрасте они уходят из церкви, потому что они не видят своего места здесь. Поэтому я думаю, что выделить молодежь в церкви можно и нужно в связи с теми или иными отличиями их от другого возрастного ценза.
Мы говорим с вами о определенных особенностях, да, определенных отличиях. А в чем вы сами, да, видите данные особенности, данные отличия, которые должны как-то вот, да, характеризовать эту молодежную работу?
Со стороны такой, наверное, богословской, самая главная вообще цель молодежного служения — это познакомить молодого человека, горячего, в чем-то максималиста, с Христом, оказать содействие в этом знакомстве, личном знакомстве с Богом, личной встрече с Богом, наделить его жизнь определенными новыми ценностными смыслами. Я думаю, в этом.
Упомянутый момент о опыте встречи с Христом, да, безусловно, он важен для всякого христианина. А как сделать это действительно актуальным? Как ввести Христа, да, и как реализовать Евангелие, да, как помочь сделать это молодому человеку?
Недавно проходили рождественские чтения в Москве, и синодальный руководитель молодежного отдела, епископ Серафим, в своем докладе отразил ту мысль, которая меня посещала уже очень давно, что священник-служащий, несущий молодежное служение, он не должен быть каким-то, не знаю, там, затейником или администратором каких-то феерических акций, флешмобов и прочего. Он должен стать другом для молодого человека. И другом не в смысле понебратства какого-то, а другом в смысле тем человеком, которому есть доверие. Вот очень важной такой чертой, наверное, молодежного служения является то, что молодые люди хотят слышать правду. Они видят очень много вызовов со стороны информационного пространства, вызовов церкви. И на вопросы, которые рождаются вследствие этих вызовов, точнее, священник, мне кажется, призван, не боясь, ответить. Вот это, мне кажется, очень важный смысл. И тогда человек, приходя в церковь, он так или иначе, может быть, даже помимо наших каких-то слабых действий, он приходит ко Христу. И самое главное, чтобы это все центровалось Евхаристией. Чтобы все-таки это не ограничивалось только какими-то, не знаю, посиделками за чаем, общением друг с другом, но чтобы в конечном итоге все это приводило к тому, что на Божественной литургии воскресенья была молодежь, которая была бы неким таким гармоничным элементом прихода. Это всегда вызывает очень приятные чувства. И чувство того, что хоть какой-то свой долг ты выполняешь.
И если мы говорим о каких-то конкретных шагах, то на данном этапе какие конкретно проекты осуществляет епархия в рамках молодежной работы?
Уже с прошлого года у нас есть такая молодежный актив. Мы собираемся еженедельно, у нас есть евангельские беседы. То есть мы читаем Евангелие, мы пытаемся разобраться, что Христос вообще имел в виду, говоря то или иное. А потом понятно же, что Евангелие необходимо воспринимать в том даже историческом контексте, в котором оно было написано. Эта книга написана почти 2000 лет назад. И те термины, те образы, которые там предлагаются, они не всегда знакомы современному человеку. А это оказывается очень интересно, и это оказывается открывает для нас совершенно новый взгляд на Священное Писание. Потом, конечно, вот говоря о литургической жизни церкви, у нас есть молодежный хор, притом, скажем так, не один, который пытается, да, совершать богослужение в плане пения за богослужением. Мы вместе ходим поздравлять больных в социальные учреждения. Молодежь — это действительно такой очень крепкий и очень ценный организм, если можно так сказать, который всегда помогает в приходских делах.
Безусловно, одним из главных формирующих факторов в жизни молодого человека является образование. А в каком виде находится, к примеру, взаимодействие молодежного отдела с образовательными учреждениями нашего города или области?
Образование — это вообще один из важнейших моментов сегодня, в 21 веке, для вообще любого человека, в том числе для молодого человека. И, конечно, у нас есть, например, там актив молодежный в университете Ушинского. Многие приходящие на молодежные беседы, на молодежные там мероприятия типа социальных опросов, да, и результатов этих социальных опросов. Вопросов, касающихся этих социальных опросов, у нас есть такое мероприятие, как «Совы». Так вот, они приходят из Демидовского, естественно, и из других учебных заведений Ярославской области. Но мне кажется, здесь очень важно помочь человеку определиться именно с его призванием и с его действительно направлением жизни. Потому что часто мы поступаем в университет просто для того, чтобы не терять год и поступить в какое-то учебное заведение. И в конечном итоге нам это становится неинтересно очень часто. Мы не видим смысла в нашей учебе, мы не видим, как это будет реализовываться в нашей жизни после университета. И поэтому мое мнение, что, конечно, церковь всегда должна помочь определиться с этим, увидеть в человеке его потенциальные качества, дары, скажем так, Божии, и попытаться их развить, попытаться наполнить их жизнью в той мере, в которой это возможно в церковной среде.
У нас в гостях был руководитель молодежного отдела Ярославской епархии иерей Иоанн Терауц. Грядущая неделя знаменательна для нас прежде всего празднованием Дня Сретения Господня. праздника, реальным образом являющего встречу Ветхого Завета с новозаветным откровением, встречу в Иерусалимском храме праведного Симеона с 40-дневным младенцем Христом. На следующий же день, 16 февраля, приходится память благоверного князя Романа Углического. Благоверный Роман был младшим сыном первого углического князя Владимира и племянником героически погибшего святого Василько Ростовского. В 1237 году, в возрасте 23 лет, ему пришлось бежать вместе с роднёй из города. Бояре предложили князю оставить Углично-старшего боярина, чтобы тот мирно сдал город татарам и не допустил кровопролития. Батый не тронул город. Княжеское же семейство 3 года провело в Новгороде, после чего вернулось обратно. В 1244 году князь Владимир, отец святого Романа, отправился в Орду, где получил ярлык, подтверждающий права на углический удел. В 1249 году Владимир умирает, и его старший сын Андрей наследует отцовскую вотчину. Однако он оказался бездетен, и с 1261 года престол переходит к Роману. Став правителем, он в полноте раскрывает себя как истинный христианин, став настоящим чудолюбивым отцом для своих подданных. Князь развивает целую сеть социальных учреждений, богоделен и странноприимных домов. Содержание первых взял на себя сам князь, вторых переложил на окрестные монастыри. Известнее он был и как активный храмостроитель, большой любитель чтения и мудрости, которую черпал в беседах с убеленными сединой монахами. Слух о христолюбивом правителе распространялся по Руси, так что из иных княжеств приходил народ для поселения в углических уделах. В конце 1270-х годов князь переживает 2 потери – смерть матери и смерть любимой супруги, не оставившей детей. Сам благоверный Роман скончался 3 февраля 1285 года, а в 1486 году при строительстве нового собора были обретены его нетленные мощи, частично сгоревшие в нашествии поляков в 1609 году. Оставшиеся фрагменты святыни хранятся сейчас в разных храмах города Углича. Нужно отметить, что святые благоверные князья составляют особый, весьма многочисленный чин святых в русской церкви. Можно насчитать около 50 князей и княгинь, канонизированных к общему или местному почитанию. Хотя почитание святых князей начинается с первых же лет христианства на Руси, святые Борис и Глеб, но особенно усиливается во времена монгольского ига, чтобы прекратиться одновременно с ним к концу 15 века. В первое столетие татарщины с разрушением монастырей почти иссякает русская монашеская святость. Подвиг святых князей становится главным, исторически очередным, не только национальным делом, но и церковным служением. В своем исследовании «Святые Древней Руси» Георгий Федотов отмечает наличие проблемы, которую ставит перед нами этот русский чин святости. При малочисленности святых мирян вообще поражает обширность данной общественной группы, больше половины русских святых мирян, сословное предпочтение или избранность ее в небесной иерархии. С другой стороны, от большинства святых князей не сохранилось до нас ничего, кроме имен и святых останков. Ни житий, ни летописных сказаний, ни преданий народных. Тем драгоценнее немногие сохранившиеся княжеские жития, которые дают нам возможность судить о качестве увенчанного церковного подвига. Русский удельный князь по общественному своему положению никак не может быть сопоставлен, например, с царем. Его власть ограничена вечем, дружиной, церковной иерархией. Он воплощает в себе не столько начало власти, сколько начало служения, являясь политическим, прежде всего военным вождем местного мира. Знаменательно. Как только Русь усваивает греческий идеал власти и переносит его вместе с царским титулом на великих князей московских, так прекращается княжеская святость. Никто из благочестивых царей московских не был канонизирован. Это отрицательное доказательство того, что канонизация князей не имеет ничего общего с освящением власти. Для того, чтобы уяснить во всей чистоте и своеобразии сущность княжеского подвига, необходимо выделить в сонме святых князей несколько раздельных групп. Князей равноапостольных, князей иноков, князей страстотерпцев и, наконец, князей, прославленных своим общественным служением. Относительно первых групп предельно ясно, что они прославлены именно ввиду специфики подвига. Преимущественно не как князья, а как просветители, равные в трудах апостолам, или же как аскеты, прославившиеся отречением от себя для Бога. Князья, прославленные своим общественным служением, вот тип собственно княжеской святости. Мы глубоко ошиблись бы, предположив, что русская церковь канонизирует в своих святых князьях национальные или политические заслуги. Этому противоречит прежде всего тот факт, что в ряду святых князей мы не находим к тех, кто больше всего сделал для славы России и для ее единства. Ни Мономаха, при всем его несомненном благочестии, ни большинства из рода князей московских. Отказываясь видеть в канонизации князей освящение определенной политики, нельзя, однако, сводить ее и к исключительной личной праведности. Церковь чтит в них, если не государей, то национальных деятелей, народных вождей. Их общественный, а не только личный подвиг является социальным выражением заповеди любви. Их политика может быть ошибочной, их деятельность в национальном смысле отрицательной. Но церковь прославляет и неудачников, таких, например, как Михаил Тверской, оценивая не результаты, а намерения, жертвенную ревность служения. Венцом общественного служения является в данном случае жертвенная смерть. Герой-воитель всегда готов стать страстотерпцем, высшим выразителем княжеской святости. Если в подвиге князя церковь чтит национальное служение, то неудивительно, что и в княжеском житии мы видим нередко яркое и художественное выражение христианской идеи. Но полезно помнить и о них, чтобы из всей совокупности древних памятников сделать общие выводы. Церковь не канонизирует никакой политики. Ни московской, ни новгородской, ни татарской, ни объединительной, ни удельной. С вами была программа «Дорога к храму». Совместный проект телеканала «Первый Ярославский» и Ярославской епархии. Благословение Божие да пребывает со всеми вами.